закон о QR-кодах, который принят в первом чтении. Это премия имени Сахарова, которая присуждена берлинскому пациенту. Ну, поговорим о НАТО, гарантиях безопасности России. Собственно говоря, вопросов у нас много. Ну и дальше, дорогие друзья, как обычно, задавайте вопросы, будем беседовать в прямом эфире. Итак, давайте начнем с того самого закона о QR-кодах, который 16 декабря принят в первом чтении. Напомню вам, потому что, может быть, кто-то запутался уже, что этих законов два. Один о, так сказать, присутственных местах и применении QR-кодов там. Второй закон касается применения их на транспорте. И вот второй закон снят, его не рассматривают. Итак, закон в первом чтении принят, что с моей точки зрения является серьезнейшей ошибкой. Я считаю, что QR-коды не должны внедряться в нашей стране, и что принятие этого закона может стать такой же ошибкой, какой стала пенсионная реформа. Но теперь давайте посмотрим, кто голосовал и как голосовал. В интернете вы можете найти списки поименного голосования, поэтому каждый из вас, каждый из нас, дорогие друзья, являясь избирателем и активным гражданином, я думаю, что должен высказать своему депутату все, что он думает по поводу его голосования. Итак, 329 голосов за, 87 голосов против. Кто был против? Справедливая Россия за правду, Коммунистическая партия Российской Федерации, ЛДПР дала один голос против, ЛДПР поддержала этот законопроект, Единая Россия ни одного голоса против не дала, значит, это за принятие закона о QR-кодах. Пополам разделились голоса новых людей. Подробности тоже посмотрите, вы это легко найдете. Значит, очень интересное голосование прошло у двух депутатов, которые сейчас не входят ни в какую фракцию. Первый, что интересно, оба из них из моего родного Санкт-Петербурга. Первый депутат — это Оксана Дмитриева. Она за введение QR-кодов проголосовала. А вот против проголосовал Евгений Марченко. Это тот самый, я напомню вам, питерский депутат, который был исключен из фракции «Единая Россия» за то, что не поддержал бюджет. Вот Евгений Марченко тоже проголосовал против QR-кодов. Теперь сразу возникает вопрос, что будет дальше? После голосования выступил президент, сказал, что законопроект надо доработать, что не надо спешить. Уже мы увидели достаточно серьезные изменения в этом законопроекте, но я хочу сказать, что принципиально моя позиция, и в данном случае моя личная позиция, полностью совпадает с позицией партии «Справедливая Россия за правду». Даже с теми дополнениями, доработками, изменениями, которые есть и могут быть, этот закон вредный. Он раскалывает общество. Действие его якобы временное до 1 июня. Я, честно говоря, не вижу никакого смысла его принимать. Разговоры о том, что это, знаете, изучается опыт зарубежных стран, это важно. А почему мы должны использовать опыт зарубежных стран в таком чувствительном вопросе, как борьба с какой-то, значит, там, заразой? Вот сейчас в интернете, я разместил тоже его на своем аккаунте, ролик 2009 года. Рассылают люди друг друга. Я рекомендую вам его посмотреть. Это репортаж Первого канала 2009 года, в котором рассказывается, собственно говоря, даже не буду пересказывать вам содержимое этого ролика, потому что это позиция нашей страны в 2009 году, когда такие же международные силы пытались раскрутить эпидемию гриппа H1N1. Вот все удивительно похоже, все похоже, кроме позиции нашего государства. Прямо диаметрально противоположную позицию мы наблюдаем в 2020-2021 году. И, честно говоря, ответа на вопрос «почему?» нет. Скажете, что зараза была не такая заразная. Ну, я, например, был на Украине в 2009 году, и среди моих знакомых, люди, с кем я общался, были люди, заболевшие этим самым птичьим гриппом, как говорится, одной ногой стоявшие вот уже у длинного тоннеля. В общем, зараза была весьма заразная. Ну, в общем, увидите этот ролик, поймете, О чем речь? Что же касается мирового опыта, слушайте, ну в мировом опыте много чего есть. Я уж там не буду говорить о каких-то парадах сексуальных меньшинств, тоже кто-то может отнесет это к международному опыту, но зачем нам это все, собственно говоря, как-то к себе примерять? Вот, пожалуйста, международный опыт нам сейчас что говорит? Что люди должны отказываться от углеводородов, переходить на зеленую энергетику, и всем будет хорошо. Вот была конференция в Глазго, это же международный опыт, международный. Приняли там резолюции всевозможные, Россия подписала только одну из них, которую считает правильной. Это резолюция о восстановлении лесов. Совершенно правильная резолюция. И вот на прошедшей неделе Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН уже документ, который вытекал из принятой резолюции в Глазго. То есть там увязывали возможную военную интервенцию или вмешательство в дела суверенных государств с какими-то климатически зелеными делами. То есть вы что-то там не так делаете, и это, ну, я так упрощаю, но смысл такой. То есть климатический предлог для вторжения в другое государство. Россия сразу это заблокировала, Китай воздержался. Что интересно, Индия проголосовала против. Спросите, почему же Индия? Я вам напомню, президент Путин накануне встречи с Байденом летал в Индию. Там эти вопросы, видимо, были обсуждены, и все, как видится, результаты мы видны. А вот в следовании рекомендациям ВОЗ мы почему-то видим, полное копирование. Вот последняя новость пришла. Глава Роспотребнадзора, госпожа Попова, сказала, что надо изучить международный опыт. Вот в Голландии есть опыт, в Австрии. О штрафах за отказ от вакцинации. Слушайте, ну удивительная вещь. 30 ноября пресс-секретарь президента господин Песков выступил по этому вопросу и сказал, штрафов в России за отказ от вакцинации быть не может. Проходит совсем немного времени, и Роспотребнадзор выступает с диаметрально противоположным заявлением. Поэтому помимо изменения позиции государства по сравнению с 2009 годом, а я напомню, что 2009 год это, в общем, конфликт в Осетии, это операция по принуждению к миру 8.08.08, это резкое ухудшение отношений с Западом, это резкий обвал Западом цен на нефть. И Россия, собственно говоря, абсолютно суверенно вела себя в этих вопросах. Сейчас отношения с Западом плохие, но позиция наша другая. Почему? Не понимаю. Так вот, помимо изменения позиции государства, опасения вызывают вот такие вот разнонаправленные, мягко говоря, выступления высокопоставленных чиновников. Вопрос, кто решает вопросы? Вот объясните вот это. Пока объяснение, к сожалению, мы с вами не видим. Так, двигаемся дальше. Значит, что касается Алексея Навального, то, как вы знаете, ему премию выписали с ошибкой. А может, кстати, не ему, не знаю, но премия была выдана Алексею Навальному, так было написано на грамоте. О чем это говорит? О том, что рукопопы, евробюрократы это делали? Да нет, конечно. Просто это для них вообще не важный вопрос. Никто не удосужился даже посмотреть. Такая протокольная вещь. Значит, позвали дочь, она что-то проникновенное там сказала, а что там дали, да и не важно. Точно так же, как американцы когда-то, помните, давали кнопочку с надписью «перезагрузка», написали «перегрузка». Ну, потому что для них это тоже было абсолютно неважно. Они не собирались никакой перезагрузки отношений с Россией делать. Вот даже и не удосужились прочитать, что там происходит. Значит, что касается премии, то академик Сахаров, к нему, честно скажу, отношение двойственное. Вот поделюсь своим личным. Подробно о Андрее Дмитриевиче Сахарове я написал в книге «Национализация рубля. Путь свободы России». Можете посмотреть подробно там его биография, что он делал, какие заслуги перед Родиной и какие антизаслуги перед Родиной. Есть все указано. Но я просто напомню вам, что он был одним из отцов советской водородной бомбы и когда-то выступил даже с инициативой прикопать, как говорится, несколько мощных устройств на побережье, у побережья Соединенных Штатов Америки. В случае войны их взорвать, будет большое цунами, и значит оно смоет там половину Америки. Вот такой вот, понимаете, гуманист был. Потом женился на Елене Боннер, которая сделала из него правозащитника. Ну и тут, конечно, заблуждение великого ума. Иначе об этом и не скажешь. Назвали его именем премию. Думаю, что он бы, конечно, был страшно удивлен и возмущен вручением премии уголовнику по фамилии Навальный, и которого зовут, как мы знаем, Алексей. Запомните. Ну, что касается Навального, здесь все понятно. Он находится в местах лишения свободы, а там профессии осваивает новые. Я думаю, что он появится из этих мест не скоро, учитывая те уголовные дела, которые еще есть в разработке. Теперь следующий вопрос. НАТО и гарантии безопасности. Что происходит? Россия неожиданно жестко, неожиданно и для нас с вами, и для НАТО тоже неожиданно жестко выступила по вопросу гарантий безопасности от расширения блока НАТО. В чем дело? Ну, НАТО потихонечку осваивает территорию Украины, и теперь Россия требует, чтобы были даны письменные гарантии, что Украину не примут в НАТО, это раз, что НАТО, ну и Россия тоже, не будет размещать ракеты малой и средней дальности в регионах, исходя из дальности этих вооружений, что НАТО откажется от враждебной деятельности вокруг России. Почему именно НАТО должно проявить тут добрую волю? А потому что Россия не ведем враждебной деятельности рядом где-то с НАТО. НАТО все время к нам приближается. По сути, было бы хорошо сделать такой пояс буферных государств для того, чтобы избежать каких-то возможных случайностей и недоразумений. Мое мнение – не верю в то, что НАТО даст какие-то письменные гарантии. Они стараются избегать всех возможных гарантий, тем более письменных. Потому что в противном случае, ну, ничего они на сегодняшний день не теряют. Вероятность случайного возникновения войны существует всегда. С их точки зрения, эту войну могут случайно или не случайно начать только они. А поскольку ключ от войны в их руках, то они не очень по этому поводу и беспокоиться. Думаю, что ситуация вот такая, когда они будут размещать свои всевозможные вооружения, советников, спецподразделения на территории Украины, не неся за Украину никакой ответственности, им очень удобно, им нравится, и если что, они постараются спровоцировать там военный конфликт. Кстати, обратите внимание на риторику. Соединенные Штаты прям чуть ли не с возмущением в голосе говорят: мы не можем обсуждать с Россией там что-то без привлечения наших союзников. Так привлеките союзников. В чем проблема-то? Обсудите все вместе, начиная с Эстонии и заканчивая Польшей. Пожалуйста, все обсудите эти вопросы. Думаю, что обсудят, а потом ответят как-нибудь по принципу «сам дурак» и, в общем, «не хотим с вами разговаривать, вы не имеете права ограничивать права суверенных государств в их безопасности». Слушайте, вы не забывайте, что мы тоже суверенное государство. И когда вы говорите о том, что вы обеспокоены чем-то, то мы тоже чем-то обеспокоены. И если мы считаем, что размещение и втягивание Украины в НАТО является прямой угрозой для нашей безопасности, вот очень хорошо, что мы так, собственно говоря, это и сказали. Так, теперь, дорогие друзья, хотел бы посоветовать вам художественный фильм для просмотра. Я тут на выходных решил посмотреть фильм про войну. Про войну, я имею в виду про Вторую мировую. И решил я посмотреть какой-нибудь фильм китайского производства. Потому что, ну, прям скажем, давно ничего из наших китайских друзей не смотрел. Посмотрел фильм «Восемь сотен». Рекомендую вам посмотреть. Знаете, интересная картина и съемки, и сюжет, и дополните историю той части Второй мировой войны, которая связана с борьбой Китая против Японии. Мы, к сожалению, не очень хорошо это знаем. Что интересно в этой картине? Я не буду вам рассказывать, конечно, сюжет. Но в нем можно найти какие-то, ну, что называется, фрагменты одновременно Брестской крепости, одновременно Сталинграда, одновременно, ну, наверное, еще многих каких-то сюжетов Второй мировой войны, Великой Отечественной для нас, которые мы хорошо знаем. Можно найти и отголоски каких-то американских фильмов, потому что мне кажется, что здесь китайцы, так сказать, к американцам обратились. Что я имею в виду? Ну, что такое Сталинград и Брестская крепость, дорогие друзья, вы, безусловно, знаете и, наверное, понимаете, что я имею в виду. Самопожертвование. Вот есть в этом фильме эпизод, о котором я, например, никогда не слышал, и мне было очень интересно это узнать. Мы знаем много подвигов наших солдат, которые закрывали амбразуры, которые, обвязывавшись гранатами, бросались под немецкие танки. Мы все это знаем. Мы знаем накал войны, вот когда война шла буквально на истребление, да, рукопашные схватки, Немцы всегда говорили, что это самое страшное с русскими. Вот японцы с китайцами, вот война примерно такого же накала, прямо на истребление. И в фильме показан эпизод, когда китайские солдаты также обвязывают себя гранатами и жертвуют собой. Причем, что называется, в массовом характере. Это очень-очень впечатляет. Так вот, обращаясь к американскому зрителю, китайские режиссеры такой посыл делают. Я думаю, что вы, дорогие друзья, знаете, что самая знаменитая фотография в Соединенных Штатах, касаемая Второй мировой войны, это, значит, водружение американского, поднятие американского флага на острове Ивадзима. Ну, это вот так несколько человек держат древко и знамя поднимают. Значит, это эпизод Второй мировой, когда американцы высадились на первой части, собственно говоря, японской территории. Вот Ивадзима, ну, такое название японское. Захватили этот остров, там водрузили свой флаг, фотограф сделал снимки, ну, вот они получились. Вот точно так же китайцы в этом фильме поднимают свой флаг. Думаю, что это такой отсыл, конечно. Ну, а если вы хотите еще про Ивадзиму посмотреть, посмотрите фильм, это уже американского производства, «Флаги наших отцов». Ну, в общем, конечно, здесь рассказывается американская уже версия событий, но тоже, я думаю, что будет полезной. Так, дорогие друзья, теперь давайте переходим к вашим вопросам. Так, вопрос первый. Вы сторонник только социализма или коммунизма тоже? И тут прям под вопрос. Почему США не раздают деньги американцам, если у них есть печатный станок? На что они их тратят? Значит, давайте начнем с американцев, потому что на этот вопрос ответить гораздо проще. На сегодняшний день госдолг США равен 28 триллионов 936 миллиардов. Вот пока мы с вами ведем прямой эфир, он может до 29 триллионов дорасти. Есть в интернете, знаете, госдолг США в прямом эфире. Посмотрите, может быть, пока мы с вами обсуждаем серьезные вопросы, вот там уже 29 триллионов. Откуда такой долг берется? В 2001 году госдолг США равнялся 1 триллиону. Одному. Прошло 20 лет, он увеличился 28 раз. И это будет раскручиваться дальше. Те, кто говорит, что это не важно, лукавят. Это важно. Но главный фактор, почему не происходит никакого банкротства, потому что весь мир, во-первых, это включен в это. Это раз. Во-вторых, американцы этот мир заставляют включаться. И самое важное, обслуживание государственного долга. Почему Соединенные Штаты Америки, ФРС в первую очередь, держит такую низкую процентную ставку? Потому что иначе им нужно по всем своим долгам будет платить больший процент. И это тоже приведет к крушению. Но, конечно, ребята, мягко говоря, перестарались с этими самыми деньгами. Вы спрашиваете, почему они их не раздают американцам? Они как раз американцам их и раздают. Я уж не говорю о всевозможных пособиях, талонах на еду для безработных негров, но и когда всех запирают дома, американцы, Трамп, это и Байден тоже, выплачивают определенные суммы. И эти суммы просто рисуются из воздуха. Грубо говоря, так это все и выглядит. Теперь, что касается социализма и коммунизма, ну, конечно, коммунизм представляется прекрасным будущим человечества, но, честно скажу, все-таки есть по этому, так сказать, поводу большие сомнения. Что касается социализма, который является, как известно, первым переходным этапом к коммунизму, я думаю, что именно его и необходимо строить. Собственно говоря, это и написано в программе партии «Справедливая Россия за правду». Если бы я думал иначе, я бы, наверное, как-то, собственно говоря, и в другой политической партии состоял. Так, теперь двигаемся дальше. Очень много в новостной ленте Яндекса вранья от чиновников и прочих заинтересованных лиц. Не пора ли внести в Думу закон об ответственности за ложь? Дорогие друзья, законов очень много принимается, надо принимать, но давайте вот эмоции отложим в сторону. Потому что что такое ложь, как это? Вот принят закон, так сказать, сейчас о распространении заведомых лжи в интернете. Нужно доказывать будет этот вопрос. Так что этот закон уже есть. Но каждый раз, когда вы призываете какой-то закон сделать, понимаете, что нужно будет это все доказывать. Как это будет работать, не всегда понятно. А у нас, я уверяю вас, наверное, есть почти законы на любой случай. Другое дело, что правоохранительные органы как-то не работают. Они все время ждут какой-то реакции общественности для того, чтобы, не знаю, возбудить уголовное дело по приравниванию Советского Союза к нацистской Германии. Не слышал я о таких государствах, о таких уголовных делах. Так, Николай Викторович, не кажется ли вам, что Единая Россия через закон о госвласти пытается узурпировать себе власть? Не очень понятно, что вы имеете в виду по закону о госвласти. Вы имеете в виду, наверное, закон о публичной власти. Я уже говорил, что опять «Справедливая Россия за правду» голосовала против этого закона, потому что туда была включена поправка, которая дает региональным парламентам, ну, буквально там за месяц перед выборами, просто изменить правила игры, поменять соотношение одномандатных и выборов по партийным спискам. Ну, это такое политическое шулерство, и, конечно, согласиться с этим невозможно. С другой стороны, я неоднократно говорил, моя глубокая убежденность, что в России должен быть один президент, появилась у меня гораздо раньше, чем подобная формулировка появилась в законе о публичной власти. Можете посмотреть мои выступления десятилетней давности. Президент должен быть один. Любые другие формулировки – это первый шаг к возможному расколу и развалу страны. Это недопустимо. Но вот это все берется, соединяется, значит, в один закон, и попробую вот определить свою позицию. Так, дорогие друзья, про то, вакцинация снижает, не снижает. Вот мы с вами, еще раз подчеркну, не вирусологи. Поэтому давайте мы не будем обсуждать медицинские аспекты. Еще раз подчеркну свою позицию, которая совпадает с позицией партии «Справедливая Россия за правду». Мы против принудительной вакцинации. Не вакцинации как таковой, а принудительной. И QR-коды – это часть системы принудительной вакцинации. Мы не только поэтому против них, но и это тоже вызывает у нас, конечно, неприятие. Так, Николай Викторович, что происходит с Путиным? Почему он слушает Голикову, Попову, Гинзбурга, но не слушает вирусологов? Дорогие друзья, вы в интернете найдете вирусолога, антивирусолога, найдете черта в ступе и найдете информацию, которую черта в ступе опровергает. Тут же найдете информацию, что черта в ступе вообще не существует. Поэтому говорить, почему принимается то или иное решение на основании роликов, ну, это какая-то вот, ну, ребячество какое-то. Еще раз вернемся к тому, с чему мы начали сегодня беседу. Ролик 2009 года, где позиция России по попытке раздувания тогда пандемии H1N1 гриппа диаметрально противоположная по всем вопросам, как сегодня. Там прямо открыто говорят, что фарминтересы за этим стоят, что, собственно говоря, ВОЗ, инструмент этих фармкомпаний мировых. Вот, ну, все это говорится. Почему изменена политическая позиция, мы на сегодняшний момент с вами не знаем. Так, что еще? Тут какая-то дискуссия языковая ведется. Но прежде чем, дорогие друзья, ответить на следующий вопрос, значит, я хотел вот что сказать. На самом деле на моем YouTube-канале вы можете найти ролики на все те темы, которые, вот как я вижу, вы сейчас в чате обсуждаете. Просто потрудитесь чуть-чуть назад, ниже опуститься, там есть ролики и по международной повестке, и по позиции фракции в Государственной Думе, то есть по законодательству. Есть позиции, ролики по внутренней ситуации, есть ролики по историческим каким-то событиям. Поэтому, дорогие друзья, не надо, так сказать, все обсуждать здесь в чате. Нет, обсуждайте, что хотите. Но все ответы на многие вопросы можно, собственно говоря, найти. Что еще хотел бы вам по этому поводу сказать? Ну вот не вижу сейчас вопросов, который был бы прям острый и актуальный сейчас. Про футбол, смотрю, пишите, дорогие друзья. Но давайте обратим внимание на то, что говорит германский канцлер, пока вы готовите вопросы. Потому что это очень интересно. И сегодня я ролики размещал и в Телеграм-канале, и в, собственно говоря, и в Инстаграме. Там вы тоже меня легко найдете. Подписывайтесь, пожалуйста, не забывайте. nstarikov.ru. Германский канцлер Олаф Шольц на голубом глазу выступает в Бундестаге, в парламенте немецком, и говорит следующее. Мы, Германия, страна эмиграции иммигрантов. Мы должны сделать эту иммиграцию удобной. Ну, я близко к тексту пересказываю. Поэтому выступаем с предложением через 5 лет, когда человек приехал, автоматом давать ему гражданство. Это раз. А с другой стороны, не обязывать отказываться от своего предыдущего гражданства. Я напомню вам, что Германия требовала, ну и пока требует, в случае, если вы принимаете немецкое подданство, значит отказываться от гражданства, которое у вас было до этого. И вот теперь Олаф Шольц говорит, нет, чтобы удобно было мигрантам ехать в Германию. Зачем, я не знаю. Мало там мигрантов, ну не знаю, немцы, с которыми я общаюсь, говорят, что более чем достаточно. Какой-то недостатка рабочих рук нет. И вдруг вот такое заявление. Значит, к чему готовят Германию, ну, мы с вами представляем. Мне кажется, что в этой ситуации можно сказать, хорошая была страна. Евросоюз, Европа сами себя под руководством Соединенных Штатов Америки загоняют в цивилизационный тупик. Мы уже выступали неоднократно с предложением этого не делать. Собственно говоря, мюнхенская речь Путина, она в том числе и об этом. Ну что, вот новый канцлер, новый вице-канцлер выступает и говорит, что «Северный поток-2» – это ошибка Германии, и, в общем, надо ее как-то рассмотреть. Вот это Анна-Лена Бирбок, то есть новый министр иностранных дел, которая одновременно Анна-Лена и еще Бирбок, то есть Медведева-Козлова. Она вот тут опять на Северный поток тоже насела. То есть такое впечатление, что новое немецкое правительство хочет две вещи. Первое, чтобы ни в коем случае не заработал Северный поток-2, а значит германская промышленность не получила таки дешевый газ. И чтобы приехало как можно больше мигрантов. Как это все вот совместить и почему немцы за всех этих прекрасных, чудесных людей голосовали, я вот, честно говоря, не знаю. То есть старт нового правительства немецкого очень-очень низкий в отношениях с Россией. Ну, давайте, собственно говоря, предоставим Европу ее судьбе. Вот честно говоря. Хотят они от нас отделиться каким-нибудь занавесом, там, стеной Яценюка, ну, посерьезнее чем-то, да? Пусть строят. Потом сами будут перелезать и здесь находить у нас убежище. Вопрос только в том, что мы не должны копировать вот эту идущую в никуда цивилизацию. В том числе и в ее способах борьбы с то ли искусственной, то ли натуральной заразой. Вот на этой неделе тоже интересная информация поступила. Не знаю, вы следите, наверное. Господин Чумаков, один из ученых, выступил с заявлением, которое, мне кажется, весьма интересным. Он сказал, что омикрон искусственный штамм, что разработан он в Великобритании. Почему? Ну, это, видимо, ему виднее в этом смысле. Но заявив это, тут же пошла реакция от других вирусологов, на что я сказал вам, дорогие друзья, что можно найти прям противоположное. Вот господин Зверев, не менее, так сказать, титулованный вирусолог, сказал, что он не исключает возможности искусственного создания коронавируса, но ему кажется, он считает, что омикрон все-таки следствие естественных событий. Ну вот два вирусолога, два, собственно говоря, мнения. Так, возвращаемся в ленту вопросов. Так, про прививки, дорогие друзья, мы уже все с вами поговорили. Вот хорошая шутка, Столтенберг создал омикрон. Ну, я думаю, что фамилию создателя омикрона мы с вами не узнаем, но о том, что одни и те же люди в одних и тех же центрах борются за мир путем продвижения военной инфраструктуры НАТО дальше, вместо того, чтобы поставить ее, это же оборонительный блок. Ну, так и обороняйте себя впереди, пусть будет такой вот буферная зона между Россией и НАТО. Нет, двигаются дальше. Значит, всем привет из Донецка. Прошу прощения, если буду высказывать свое мнение группы. Привет вам, дорогие друзья, в Донецке. Скоро мы с вами там в Донецке же и увидимся. Вот. Но грубо я вас прошу все-таки не высказываться. Значит, почему на передачах Соловьева вы не высказываете отношения к QR-кодах? Вам не разрешают об этом там говорить. Ну, давайте еще несколько слов по поводу того, как снимаются программы. Вот представьте себе, программа посвящена теме, ну не знаю, высказывания Олафа Шольца. Вот где у вас там, ну, высказывание по каким-то другим вопросам, это проявление неадекватности. Когда спрашивают вас «А», вы говорите «С». Ну, один раз вас туда пригласят, вы еще раз так выступите, больше звать не будут. Вопрос, нужно ли проявлять неадекватность, выглядеть странно, давать свою точку зрения по вопросу, если можно приходить регулярно и отстаивать там позицию во всех остальных вопросах. Мне кажется, что если тебя спрашивают А, на вопрос А ответ и надо давать. Ну, а к вопросу, который вы говорите о QR-кодах, пожалуйста, вот в последнем моем посещении программы Владимира Рудольфовича Соловьева, он фактически в прямом эфире сказал, вот стоит Николай Стариков, у него другая точка зрения, и дальше, по сути, этот вопрос и обозначил. Но это не мешает нам разговаривать. Но вот это и не мешает нам разговаривать. Иными словами, вас приглашают в программу высказать вашу точку зрения по конкретным вопросам. Приглашают по QR-кодам, выскажу по QR-кодам. Приглашают по Украине, выскажу по Украине. Приглашают по вопросу, не знаю, там, сталинских пятилеток, будем говорить о сталинских пятилетках. Поэтому, дорогие друзья, вот здесь жанр такой. Нужно, во-первых, быть адекватным, во-вторых, беречь возможность высказываться в вот этих важных, серьезных программах. И вот эта бережливость, она заключается не в том, что ты лукавишь. Нет, ты просто высказываешься ровно по тем вопросам, по которым тебя спрашивают, для чего тебя, собственно говоря, туда и пригласили. Для всего остального у нас есть с вами, пожалуйста, площадка Государственной Думы. Вот то, что мы говорим про QR-коды, фракция озвучивает в Государственной Думе. И я готовлю очередной ролик о работе фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе. Там, собственно говоря, подробно все это расскажем. Ролики с депутатами Государственной Думы. Я запустил такую серию роликов, где будем рассказывать и знакомить с нашими уважаемыми коллегами. Но вот для каждого вопроса есть свой жанр. Может ли рухнуть бакс из-за долга? И что тогда будет в резервах вместо него? Слушайте, это, знаете, из серии вот упадет Римская империя, и что будет после? Примерно в таком же духе. Я всегда говорил, что небольшой семейный золотой запас не помешает. Но сегодня доходы нашего населения такие, что о золотом запасе в подавляющем большинстве семейных бюджетов речь просто не может идти. Это огромная проблема. Может ли, да все что угодно может произойти, но на сегодняшний момент вероятность крушения долларовой системы не сильно больше, чем это было 5-6 лет назад. Просто долг американский нарастает, нарастает. Система начала идти немножечко в разнос, она трясется, как, знаете, вот там давление в системе нарастает. К чему это приводит? К росту цен. Эта инфляция ценовая к нам сюда приходит в виде, не дай бог, соответствия наших внутренних цен мировому уровню. И когда нам это говорят, всегда хочется сказать, а зарплаты у нас тоже мирового уровня? Нет, да? Ну тогда и цены у нас не должны быть мирового уровня. Центральный банк не занимается тем, чем он должен заниматься, а заниматься он должен стабильностью курса рубля и развитием экономики. Почему бы ЦБ опять повышает ключевую ставку? Потому что все ЦБ мира будут повышать и уже повышают ключевую ставку. Это раз. И во-вторых, потому что мне кажется, что Эльвира Сахибзадовна вместе с финансовым блоком правительства искренне верит, что инфляция от того, что деньги дешевые. А мне, не знаю, я как сторонник здравого смысла, если у вас деньги дорогие, у вас любое производство дорогое, и стоимость кредита включается в стоимость конечного продукта. Для сомневающихся посмотрите на сайте ЦБ, это все в открытой информации есть. Так же, как информация по голосованию Думы, пожалуйста, на сайт Думы идите. Так вот, посмотрите, какие процентные ставки были у нас. Вот только Путин стал президентом, процентные ставки стали неуклонно снижаться. До него 2 месяца была ставка 248% годовых. Попробуйте вести производство под 248% годовых. Какая у вас будет инфляция? Как минимум 249. Она будет точно у вас как минимум инфляция. Так что чем дороже деньги, тем больше инфляция, а не наоборот. Так, ну что, дорогие друзья, давайте 3 последних вопроса и, собственно говоря, будем двигаться. Почему Турция понижает ставку и лира падает? Ну, мне кажется, что Эрдоган попытался взять под контроль Центральный банк Турции, а вы знаете, что, в общем, это делать невозможно. И финансовые власти Турции занимаются чистым саботажем, обваливая национальную валюту. Не имея возможности этому что-то противопоставить, Эрдоган делает вид, что это классно, здорово и что такой план и есть. Но на самом деле вот такое падение лиры, если оно продолжится, оно серьезно может поставить его власть под сомнение и привести к очередному государственному перевороту. Потому что все хорошо, пока люди живут хорошо. И если национальная валюта падает в два раза за несколько месяцев, ну, уважение к тому, кто возглавляет в этот момент государство, конечно, начинает сокращаться. Поэтому я думаю, что Эрдоган сейчас играет в очень опасную игру. Ну, давайте будем внимательно следить за тем, что это происходит. Какие плюшки держит Российскую Федерацию в ВОЗ? Это очень хороший вопрос. Это одна из международных структур, находясь в которой... Ну, сейчас я буду говорить, ну, я полагаю, да, размышлять на эту тему. Мы имеем возможность участвовать в мировых процессах. В 2009 году мы тоже находились в ВОЗ, но заняли позицию от, ну, фактического непризнания наличия этой эпидемии H1N1. Китай тогда, если вы помните, тоже жестко все закрыл быстренько. Эпидемия небольшая, случилась вспышка на Украине, в других государствах. Вакцины выпустили, но как-то все очень быстро сошло на нет. Сейчас, когда... Те, кто определяет мировые политические процессы, подготовились лучше и запустили уже новую заразу под названием коронавирус, а я убежден, что она искусственного происхождения. Возможно, собственно говоря, стало понятно, что если ты не будешь играть в эти игры, будет просто железный занавес опущен по периметру. Это раз. С другой стороны, если изготовить вакцину, то это даст возможность увеличить вес и влияние страны в мире. Но, конечно, вот изменение риторики, позиции, правил игры вселило сомнения во многих людей. На сегодняшний момент есть люди, которые не будут вакцинироваться ни при каких обстоятельствах. Но есть люди, которые такую позицию занимали до этой эпидемии. У меня такие знакомые есть, которые просто вот противники вообще вакцинации в целом. Еще раз подчеркну, позиция «Справедливой России за правду» против принудительной вакцинации. Ну и далее стали повторять, копировать ВОЗ для того, чтобы ВОЗ, правило, для того, чтобы ВОЗ как можно скорее зарегистрировала вакцину. И, собственно говоря, мне кажется, это стало каким-то вот таким входным билетом вот в эту бесконечную гонку за регистрацией вакцины. При этом вакцина не регистрируется, и это, конечно, исключительно политическое решение, к медицине не имеющее никакого отношения. Две китайские вакцины зарегистрированы уже две индийские, если я не ошибаюсь, ну, зарегистрированы там и западные вакцины, нашу не регистрируют. Думаю, что это абсолютно политическая мера, и желание все-таки добиться этой регистрации и используется как аргумент в каких-то спорах между, как у нас говорят, башнями. Потому что когда, еще раз напомню, пресс-секретарь президента говорит 30 ноября, что о штрафах за отказ от вакцинации в России не может идти речь, а через 2,5 недели глава Роспотребнадзора говорит, что мы изучаем международный опыт, ну, это спор в прямом эфире между различными точками зрения. Справедливости ради скажу, что разные точки зрения есть и в международном пространстве. Вот смотрите, омикрон выходит, его только открыли, 2 недели только прошло, никто еще не умер, и та страна, которая хочет, наоборот, большей закрытости, разрушения производственных цепочек, усугубления кризиса, она говорит, ой, это надо немедленно прекратить полеты, надо, значит, локдаун устроить, и вот это делает. Тут же выступает Япония и говорит, слушайте, а у нас вообще рассосался коронавирус. Наши вот ученые делают заявление, и западные тоже некоторые, о том, что, собственно говоря, омикрон, он, ну, такой, очень легкая версия коронавируса, и, скорее всего, это означает завершение пандемии, потому что, ну, вот, как бы, вирус превратился путем мутации в слабое самое себя, что, в общем, почти не несет каких-то рисков. Вот это все одновременно в одной ленте, и от этого состояния, информационной, конечно, состояние такой шизофрении какой-то информационной наступает. Тут же идет информация, что в Великобритании умер один человек от омикрона. Я пока не видел информацию, чтобы количество жертв увеличилось от омикрона, и при этом он более заразный, но от него никто не умирает. Но немедленно выступают, значит, производители вакцин делают, в общем, здесь мы тоже видим движение в разные стороны. По-моему, чистая политика, которая к медицине, ну, никакого отношения точно не имеет. Так, ну что, дорогие друзья, вот еще вопрос. В Турции установили памятник Дудаеву. Это провокация или что-то еще? Ну, Турция ведет по отношению к России недружественную политику, и поэтому чего удивляться? Она делает определенный посыл в сторону тех сил, которые должны разрушать Россию. Еще раз, давайте не будем питать иллюзий. Строительство Османской империи или какой-то пантюркизма какого-то возможно только на руинах России. По-другому построить невозможно. Поэтому что нам удивляться, что Турция поддерживает последовательно тех, кто выступает против России. Начиная от крымских татар, которые, ну я имею в виду руководство, конечно, а не тех, кто живет в Крыму, кто занимает антироссийскую позицию, ну и вот тех, кто, собственно говоря, продолжает какую-то сепаратистскую деятельность, что тоже их единицы. Одновременно Турция лезет в Среднюю Азию, одновременно она лезет на Ближний Восток и одновременно в Центральный банк лезет Эрдоган. Я не знаю, что лучше для России и что хуже, пожелать Эрдогану, так сказать, решения проблемы или пожелать ему усугубления. Мне кажется, что мы должны готовиться к конфронтации с Турцией в любом случае, потому что любая турецкая власть будет подталкиваться англичанами, американцами в сторону конфронтации с Россией. Поэтому, ну, давайте ничего иного не ожидать, поэтому относиться к этому, ну, без понимания, конечно, но спокойно. Так. Значит, что еще? Ну, вы какие-то странные вопросы задаете, я их даже повторять не буду, потому что вы хотите устроить такую информационную провокацию. Я, дорогие друзья, вам такой возможности не дам. Так, ну, собственно говоря, давайте последний вопрос, и вы его задаете, я на него отвечаю, и продолжим каждый свой семейный вечер сегодня в отдельности. Так, блогер Хованский в тюрьме. Ну, мне кажется, что его нахождение в тюрьме, в общем, обосновано. Естественно, не должно быть никаких нарушений закона в отношении кого бы то ни было, находящегося в тюрьме, даже если его нахождение там полностью оправдано. Так, что еще? Что скажет Путин на Новый год? Я думаю, что Владимир Владимирович поздравит нас с наступающим 2022 годом. А что он скажет? Я думаю, нам более интересно в его послании, которое его в общении с народом и с политической элитой, которое будет на грядущей неделе. Я предлагаю внимательно посмотреть и послушать это предложение. Новогоднее поздравление, оно все-таки несет с собой, ну, какой-то минимально информационный, максимально эмоциональную нагрузку. Поздравить людей, сказать что-то хорошее, сами понимаете, вот там несколько минут до курантов остается. Не думаю, что в новогодней речи нужно искать какой-то высокий смысл. Вот появился последний вопрос, который, мне кажется, стоит ответить. Вы читали, это меня спрашивает уважаемый читатель, книгу Джона Перкинса «Исповедь экономического убийцы». Они там про себя все написали. Книга по обанкрочиванию стран и подчинению их правительству. Да, читал книгу Джона Перкинса «Исповедь экономического убийцы» лет так 12 назад. Краткое содержание книги. Собственно говоря, западный консультант, коим является вот этот Джон Перкинс, рассказывает о том, как они подчиняют государство, как заставляют их брать кредиты, как тут же учат, чтобы этот профукать кредит или украсть его, чтобы остаться должным. То есть главная задача – дать кредит так, чтобы его не вернули. Поэтому кредитование Украины, кстати, по такому же принципу осуществляется. То есть МВФ – это структура, главная задача которой – дать кредит тому, кто не вернет. Или дать тому, кто может вернуть, но с помощью советников сделать так, чтобы кредит не был возвращен. Очень интересная, достойная книга. Наряду с фильмом, который порекомендовал вам «Восемь сотен», я думаю, что составит свободное время с полезным времяпровождением, и все это дело соединит. Дорогие друзья, ну что, на этом мы заканчиваем. Не болейте. До новых встреч. Всего вам самого доброго.